Одна ночь в пустыне Святой Горы. Передача четвертая. Изложу вам два характерных учения святых отцов. Святой Симеон Новый Богослов пишет в каком-то месте, что Сын и Слово Божие – дверь спасения. Согласно его проповеди, «Я есмь дверь, кто войдет мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Если Христос – дверь, то Отец – дом. В доме Отца моего обителей много. Через Христа мы приходим к Отцу. Но чтобы открылась дверь, Христос, необходим ключ, Дух Святой, поскольку Его действием мы познаем истину, которая есть Христос. Отец послал Сына Своего в мир. Сын и Слово Божие показывает нам Отца и Святого Духа, исходящего от Отца, посылаемого через Сына, запечатлевающего Христа в сердцах наших. Следовательно, мы познаем Отца через Сына в Духе Святом. Также святой Максим часто говорит в своих трудах о таинственном воплощении Слова. Он пишет, что как закон и пророки были предтечей пришествия во плоти Слова, так и Сын и воплощенное Слово Божие стал предтечей своего духовного пришествия, подготавливая посредством логоса в домостроительство души к принятию его видимого божественного пришествия. Другими словами, среди нас должен был воплотиться Христос, иначе мы не сможем увидеть славу Его на небесах. Однако воплощение Христа среди нас совершается по благоволению Отца и содействием Святого Духа. Видите, как выражается совместная деятельность Святой Троицы, почему мы призываем и исповедуем великое таинство, которое явил Господь, когда вочеловечился? Итак, тот, кто отрицает молитву Иисусову, совершает огромную ошибку. Он оказывает непослушание Отцу, не признает Святого Духа и таким образом не состоит в действительном общении со Христом. Следовательно, можно усомниться, православный ли он христианин. Еще я хотел бы больше, чтобы вы объяснили мне подробнее и высказались по поводу того, о чем я упоминал ранее. О различиях между молитвой и методом йоги, и показали бы мне преимущество христианской молитвы в сравнении с другими восточными религиями, поскольку, без сомнения, располагаете большим опытом. Тема эта, чадо мое, обширна, и многое можно сказать. Из моих предыдущих слов вытекает следующее. Во-первых, в молитве решительно выражается вера в Бога, который сотворил мир, управляет им и любит его. Он – нежный Отец, который заботится о спасении своего творения. Спасение совершается в Боге, поэтому в молитве мы просим Его – помилуй меня. От делателя умной молитвы далеко отстоит самоспасение и самообожение, потому как это грех Адамов, грех падения. Он пожелал стать Богом и выйти за пределы того, что определил ему Господь. Спасение совершается не в себе и через себя, как утверждают человеческие учения, но в Боге. Во-вторых, в молитве мы стремимся встретиться не с безликим Богом. Мы не ставим целью подняться до абсолютного ничто. Наша молитва сосредотачивается на личностном Боге, Богочеловеке Иисусе. Отсюда и молитва «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Во Христе соединены божественная и человеческая природы, то есть Бог – Слово, человек, в котором телесно пребывает вся полнота Божества. Следовательно, учение православного монашества о человеке и спасении тесно связано с учением о Христе. Мы любим Христа и храним Его заповеди. Мы подвязаемся в их осуществлении. Он сказал, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Любя Христа и храня Его заповеди, мы соединяемся с Пресвятой Троицей. В-третьих, при умной непрестанной молитве мы не впадаем в состояние гордости. Учения, о которых ты говорил мне ранее, изобилуют гордостью. Нашей же молитвой приобретается блаженное состояние смирения. «Помилуй меня», — говорим мы и считаем себя хуже всех. Не превозносимся ни над каким братом. Любая гордость чужда делателю молитвы, имеющий ее безумен. В-четвертых, как уже отмечалось, спасение — не абстрактное состояние, но единение с трипостасным Богом в лице Господа нашего Иисуса Христа. Но это единение не устраняет человеческого фактора. Мы не ассимилируемся, поскольку каждый из нас — особая личность. В-пятых, при прохождении молитвы приобретается способность различать искушения. Мы видим и понимаем движение сатаны, но вместе с тем и действия Христова. То есть распознаем дух лести, который столь часто преобразуется в ангела света. Отделяем добро от зла, нетварное от тварного. В-шестых, борьба за молитву связана с очищением души и тела от разрушительного влияния страстей. Мы стремимся достичь бесстрастия не стоического, не динамического, то есть не умерщвления страсти, а преображения ее. Вне бесстрастной страсти нельзя любить Бога и спастись. Но поскольку эта любовь извращена и испорчена, наша цель – преображение. Мы боремся за очищение от обезображенных состояний, которые создает дьявол. Без этой личной борьбы, которая совершается по благодати Христовой, невозможно спастись. «Знание вне практики – дьявольское богословие», – говорит святой Максим. В-седьмых, молитвой мы не стремимся привести ум к абсолютному ничто. Мы хотим обратить его в сердце и стяжать благодать Божию в душе, откуда она распространяется и на тело. Царствие Божие внутри вас есть. Тело, по учению нашей церкви, не зло. Злом является плотский разум. Оно не одеяние души, как говорят философские учения, и его нужно стремиться не сбросить, но спасти. Ибо под спасением всего человека подразумевается и его душа, и его тело. Следовательно, мы не стремимся к гибели тела, но воюем против служения ему. Не хотим гибели жизни, не стремимся впасть в такое состояние, чтобы ради прекращения страданий не иметь желания жить. Мы упражняемся в молитве, потому что пьем от источника жизни, и стремимся вечно пребывать с Богом. В-восьмых, для нас не характерно безразличие к окружающему миру. Те учения, о которых ты упоминал, избегают углубляться в человеческие проблемы с целью сохранить свой мир и безмятежие. Мы же стремимся к иному, непрерывно молимся за всех, плачем о всем мире. Хотя спасение – это единение со Христом, мы состоим в общении с другими людьми. Не можем спасаться сами по себе. Радость, которая существует только для нас, но не для мира, не является действительной радостью. В-девятых, мы не придаем большого значения психотехническим методам, а также различным положениям тела, хотя и считаем, что некоторые из них помогают сосредоточить ум в сердце. Но повторяю, мы стремимся не к апатии, это отрицательное состояние, а к стяжанию божественной благодати. Благодарю вас, Отче, за эти просвещающие мысли. Они имеют большое значение, поскольку исходят от человека, опытно их пережившего. Позвольте еще один вопрос. Только ли молитвой Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, достигается очищение, спасение и таким образом обожение? Другие молитвы не годятся? Они не помогают? В каждой молитве заключена огромная сила. Она – крик души. По вере и усердию приходит и помощь от Господа. Существуют разные молитвы – богослужебная, частная и так далее. Однако у молитвы Иисусовой великое достоинство, ибо, по словам преподобного Исаака Сирина, она является тем ключом, благодаря которому мы получаем возможность войти в таинство, которое око не видело и ухо не слышало, и на сердце человеку не приходило. То есть она властвует над умом и заставляет его молиться без мечтаний, без цвета, образа, формы. И в короткий промежуток времени подает обильную благодать. Особая благодать приходит от псалмопения, поскольку оно неразрывно связано со смирением и осознанием своей греховности. Так говорят отцы. По словам святого Григория Синаита, псалмопение для начинающих и неопытных, в то время как Иисусова молитва для вкусивших божественную благодать, для исихастов. «Ты же не часто пой псалмы, ибо они рассеивают». Это занятия начинающих, по их неведению и тяжелым трудам, но не исихастов, подвязающихся единственно в сердечной молитве к Богу и избегающих углубляться в смысловые значения. Как говорят отцы, вкусивший благодати должен меньше петь и больше предаваться Иисусовой молитве. Малое пение и чтение псалмов – дело отцов. Обычно, отец мой, продолжал он, псалмопение сопровождается приподнятостью, незаметно проскальзывает эгоизм и превозношение в силу прекрасного голоса и впечатлений, выраженных другими. В то время как у произносящего в своей келье «помилуй меня» не существует внешних факторов для возникновения превозношения. Поэтому исихасты в основном упражняются в этом виде молитвы, преподанной нам отцами, и совершают утреннюю и вечернюю, произнося ее по четкам. Молитва эта достаточно узкая и очень маленькая. Не сковывается ли в ней ум? Ум особенно сосредотачивается на небольших фразах. Но кроме того, Иисусова молитва имеет огромную глубину, внешне не проявляющуюся. Ум имеет свойство погружаться в то, на чем останавливается. Туда он направляет любовь и желание. Об этом говорит святой Максим. Обычно ум на каких делах задерживается, в те и углубляется. Куда он углубляется, к тому он будет питать желание и любовь. Или к божественному, или созерцательному, или же к делам плотским и страстям. Так, впрочем, происходит и со знанием. Простое, на первый взгляд, обстоятельство можно изучать и обдумывать в течение многих лет, тем более сладчайшее имя Иисуса. Над ним можно размышлять всю жизнь. Если Иисусова молитва обладает такой силой, позвольте мне, Отче, спросить, как это происходит? Как можно воспользоваться ею? Знаю, что стесню вас, поскольку вы видите перед собой человека невежественного и несведущего в таких вопросах, но если ответите, вы весьма мне поможете. Иисусова молитва – величайшее знание, чадо мое. Ее невозможно ни описать, ни определить точно, ибо существует опасность быть неправильно понятым теми, у кого нет даже малого опыта. Это действительно тяжелый труд. Можно сказать еще, что она является совершенной формой, благодаря которой мы, и имеем богословие или лучше боговидение. Богословие – порождение и результат чистой молитвы, ее желанный и благословенный плод. Среда, ее развитие и жизнеспособности – безмолвие сладчайшей пустыни со всем ее динамичным содержанием и очищение от страстей. Я прочитал, отче, несколько книг и статей об этом благодатном труде. Труде безмолвия ума, непрестанного призывания имени Иисусова. Мне хотелось бы, чтобы вы показали достоинство Иисусовой молитвы, поделились бы мыслями своего личного опыта и знания отцов по этому вопросу. Я стремлюсь узнать об этом не из любопытства, но из намерения войти, насколько смогу, в это благословенное состояние. Не откажите мне в моем желании. Этапы обучения Иисусовой молитве. О чем-то я уже говорил ранее. Умная молитва заставляет монаха главным образом уклоняться от мира, повиноваться старцу, жить на чужбине и все время хранить заповеди Христовы. Поначалу наше внимание сосредотачивается на исполнении заповедей Христовых и на аскетических подвигах воздержания и послушания. Изучение святых отцов мы знаем, что добродетели еще не соединяют окончательно человека с Господом, но создают соответствующие условия для прихода молитвы, который и соединяет человека с трипостасным святым Богом. Добродетель – предпосылка обильной благодати. Вместе с тем она доставляет эту благодать. Следовательно, старец, имеющий опыт Иисусовой молитвы, только в том случае решает ввести в нее своего ученика, когда убеждается, что тот отсекает собственные пожелания и очищается от грубых страстей. Однако и тогда он не говорит ему всего, но лишь сколько тот может понести и осуществить. Он ведет его постепенно, шаг за шагом, поскольку возможно разочарование и соблазн. Каковы эти этапы? Каковы мистические ступеньки, приводящие к совершенному единению со Христом и насыщению божественной благодатью? Основная цель Иисусовой молитвы – воссоединение раздробленного человека. Простите за вмешательство, что значит «воссоединение человека»? Человек, по словам Писания, создан по образу Божьему. Бог трипостасен, то есть имеет одну сущность в трех ипостасях – Отец, Сын и Святой Дух. То же происходит и с душой, поскольку она, как мы знаем, образ Божий. Она нераздельна, но в ней несколько сил. Она имеет три силы – ум, желание и волю. Все они должны находиться в единстве и устремляться к Богу. По святому Максиму, естественное состояние трех сил заключается в том, чтобы уму познавать Бога, желанию желать и любить только Бога и воле осуществлять волю Господа. В этом состоит заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею». Когда ум пребывает в Боге, он побуждает желание любить Его и волю бороться против злых духов ради достижения очищения. Итак, единство существует, поскольку есть движение к Богу. Но, увы, грех раскалывает это единство трех сил души. Ум не знает Бога, желание больше любит творение, а не Творца, воля испытывает муки от страстей. Святой Григорий Палама замечательно описывает это состояние. Во-первых, ум удаляется и обращается к творению. Как только мы открываем дверь страстям, ум тотчас рассеивается, блуждая все время по тленному и бренному, по многообразным удовольствиям и пристрастным помыслам. Во-вторых, удалившийся от Бога ум отвращает желание от заповедей Господних.
необузданный, он совращает и его в блуд и безрассудство.
Когда ум расслабляется, сила истинной любви в душе приходит в упадок, и раздробленное на разнообразные сладострастные влечения устремляется к желанию то нечистот непотребных, то дел срамных, то денег неправедных, то пустого и бесславного почета. В-третьих, страсти угнетают и тиранят волю, то есть она сама звереет. Человек уподобляется не просто неразумным тварям, но животным, пресмыкающимся и ядовитым, скорпиону, змее, порождением ехидиным. Итак, три силы далеко уходят от Бога и утрачивают единство между собой. Так, например, бывает, что желание хотело бы вернуться к Богу, но не отпускает его воли. Или хочет желание, но не хочет ум, по своему неверию и нелюбви к Богу. Это мы и устраняем с помощью Иисусовой молитвы. Возвращение начинается со сосредоточенности ума. Цель – оторваться от окружающих предметов, вернуться в самого себя и затем подчинить желание Богу. Мне кажется, что вы образно все изложили, и я понял. Не я, чадо мое, но отцы так излагают. После моего вопроса и последовавшего объяснения, расскажите мне, пожалуйста, более обстоятельно об этапах обучения молитве. С чего оно начинается и как продолжается? В основном выделяются 5 этапов. Первый. Произнесение Иисусовой молитвы устами. Повторяя молитву вслух, мы одновременно стремимся сосредоточить внимание на ее словах. Второй. Затем молитву принимает ум и произносит ее в себе. Это и есть умная молитва. Вся она вновь заключается в слова, но сосредотачивается в уме. Когда он утомляется, тогда мы проговариваем молитву устами. Разумеется, такой образ или же использование четок являются младенчеством молитвы. Однако отсюда следует начинать, а когда придет более совершенное, тогда оставлять, но с осуждением, менее совершенное. Когда ум отдохнет, вновь начинаем сосредотачивать внимание. Преподобный Нил советует всегда держать в памяти Бога, и небо станет твоим помышлением. Третий. Затем молитва сходит в сердце. Сердце и ум объединяются и сливаются. Теперь внимание сосредотачивается на сердце и опять погружается в слова молитвы, главным же образом в имя Иисусова, которое является глубиной необозримой. Четвертый. Молитва все более становится самодействующей. Она совершается в то время, как подвижник трудится, или же ест, или беседует, или находится в храме, или спит. «Я сплю, а сердце мое бдит», — говорит Священное Писание. Пятый. Затем в душе ощущается божественный, тихий огонь, который зажигает и веселит. В сердце вселяется благодать Христова, устраивает обитель Святая Троица. И вот что такое жилище Божие. В стяжавшем в себе память о Боге вселяется Бог. Мы тогда становимся Его храмом, когда мысль не прерывается земными попечениями, ум не тревожит неожиданные страсти, но всех их удаляется боголюбец, обращающий ум к Господу. Он изгоняет страсти, которые влекут его к невоздержанию, и усердно прилежит добродетели, святитель Василий Великий. Наконец, он чувствует в себе божественное присутствие, благодать охватывает тело, умершее и распявшееся миру. Это и является последним этапом, который иногда соединяется с созерцанием нетварного света. Таков путь развития Иисусовой молитвы.